Кажется, приблизительно в это же время в Петербурге проходил Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. По случаю этого съезда я и попала туда в первый раз после окончания медицинского института. Захотелось зайти в институт. Здесь был из прежних профессоров Волков по внутренним болезням. Он делал обход, кажется, в своей клинике. Прошло не так много лет, лет 7-8, а он уже ослабел по виду, побледнел и встретил меня шутливыми словами из «Русалки». Была мельница и развалилась. Потом увидалась с профессором гинекологии. Он так обрадовался мне. «Вы так кстати пришли. Вы мне очень нужны. Я хотел вас каким-нибудь способом разыскать. У меня есть знакомые в Новгородской губернии, или Псковской, забыла. Замечательные люди», и назвал какую-то знатную фамилию. «Жена очень хочет иметь домашнего врача. У них есть и больница. Прошу вас, поступайте туда. Вам будет очень хорошо». Еще не получив ответа, он стал уже звонить по телефону. Видно, ему очень хотелось устроить это дело. «А он хорошо меня знал. Так как уже по окончании института, когда я оставалась для практики, мы с ним работали еще в Обуховской больнице. Но как же я могла оставить свое земское место, где все ко мне относились как родные? Кроме того, в моих мечтах уже складывалась мысль о том, не следует ли поехать в общину во имя Христа Спасителя. Хоть и неприятно было, но пришлось решительно отказаться». Съезд продолжался несколько дней. На нем я встретила своего учителя по Московскому институту, зоолога, профессора Заграфа, и, конечно, своих петербургских профессоров. Неожиданно повидалась с доктором Протопоповым, с которым мы когда-то расстались в Одессе навсегда. Он сказал мне, что женился на сестре Милосердия, которая с ним работала, и у них есть дети. На съезде можно было почувствовать два разных направления — материалистическое и идеалистическое. Думаю, я всецело была на стороне второго, и все доклады этого направления были мне по душе. Вот только позабыла я сейчас все имена докладчиков. Кроме съезда и медицинского института, в первую очередь, конечно, я поехала в Иоанновский монастырь на Карповке. В вагонах меня неприятно поразило настроение публики. Прошло так мало времени, а как все изменилось? На мою просьбу кондуктору сказать мне, когда будет остановка против монастыря, некоторые между собой делали возмутительные замечания. Говорили, вероятно, это Иоаннитка. В этот свой приезд я много раз побывала на могилке глубоко чтимого батюшки Иоанна. Не пришлось мне лично беседовать с дорогим батюшкой, хоть теперь постараюсь чаще бывать на его могиле. Мне нравился этот маленький храм-усыпальница, куда любящие батюшку приносили живые цветы и украшали мраморную плиту и все вокруг. Однажды в трамвае я увидела севшего со мной рядом негра, совершенно черного, с блистающими белыми зубами, высокого роста, одетого в монашескую рясу. В камелавке греческого фасона с золотым крестом на груди и с четками. Я очень заинтересовалась, не выдержала и спросила, откуда он. Он ответил, что он православный монах из Нью-Йорка. Там есть православная миссия, и едет он в Троице-Сергиеву лавру помолиться. Говорил он хорошо по-русски, вполне правильно. Мне приятно было видеть, что и негры есть, православные монахи. Как-то еще раз, ехавши из монастыря, я сидела рядом с одной сестрой Милосердия. Она была, конечно, в своей форме, и на груди у нее был большой золотой крест. В Петербурге была такая община, где все сестры носили большие кресты. Но она как-то прикрыла его кончиком косынки. Мне это сделалось неприятно, и я сказала ей, «Какая вы счастливая! У вас на груди такой крест! Как бы я была счастлива, если бы у меня был такой!» Не помню, что она на это сказала. Может быть, тотчас пришлось выходить? Я вышла на тротуар, и со мной поравнялся сидевший против нас уже немолодой, очень приличного вида господин. Заговорил. «Вы меня очень заинтересовали. Откуда вы?» Я сказала, что я на короткое время приехала сюда из Смоленской губернии на съезд. Я земский врач. Он еще больше заинтересовался, прошел мимо своего министерства, чтобы продолжить разговор. «Наш государь сейчас очень озабочен», — говорил он, — «тем, какие бы принять меры, чтобы народ не страдал от пьянства. Он очень, очень озабочен этим. Собираем различные проекты по этому поводу. А вы среди народа, вы нам скажите свое мнение, свои наблюдения, которые для нас будут очень ценны». Довольно поговорили мы с ним. Он дал свою визитную карточку в министерство, вероятно, внутренних дел. Спросил, когда смогу, чтобы зашла, и мы расстались. Но мне никак не удалось побывать у него. Тем и закончилось наше знакомство. Мне надо было спешить домой. Здесь снова началась обычная работа. Как-то случайно после очередного съезда врачей нашего уезда один из них зашел к нам на ужин. Он еврей, но мало похож. Жена с двумя девочками недавно его оставила. Мне его было жаль. О нем всегда говорили, что он хороший врач. К населению он относился очень участливо, а на больницу смотрел, как на свое детище, очень хорошо ее оборудовал и много говорил со мной о медицинских вопросах. Видно было, что врач знающий и любящий свое дело, весь ушедший в него. Вдруг на другой день к нам приходит никогда у нас не бывавший, я о нем только слышала и видела издали, один из помещиков нашего уезда, как я знала, имеющий большой авторитет. Еще довольно молодой, лет 40 с чем-нибудь, неженатый. Знала еще про него, что если приезжал архиерей, то этот помещик первый радушно приглашал его. Кажется, Суворова, с которой я некоторое время жила в пансионе, была его родственница. В его имении есть земская больница, и вот он приглашает меня сменить то место, которое я имела в городе, и поступить в его больницу. Он мне рассказывал о разных удобствах, которые встретят нас там. Хорошая природа, большой сад и огород будут к нашим услугам. Больница очень хорошая. О ней-то и говорил вчера приходивший доктор. Я ему сказала, что нам это будет не очень удобно, далеко от железной дороги. Это имение было приблизительно около того места, где жили в Рославльских лесах пустынники, которые когда-то основали Оптинский скит. Говорила, что много будет хлопот с переездом, укладкой вещей и с перевозкой, а мать моя слабого здоровья. Но он продолжал уговаривать и говорил, что мы сами можем совсем не хлопотать. Он пришлет своего опытного лакея, который все уложит и перевезет, а для нас пришлет карету, и переезд не будет особенно заметен. Незаметно будет и дальнее расстояние, так как всегда в нашем распоряжении будут его лошади и экипаж. Но чем больше он уговаривал, тем больше я беспокоилась. Никак не могла принять я это место, главное потому, что оно уже было занято вчера приходившим врачом. Я понимала, как дорого для него это место. Он устраивал больницу и любил ее. Наконец ушел этот помещик, но с тем, чтобы мы с матерью подумали и решили. Тем более, что там лучше воздух. Ни на одну минуту я не могла представить, как бы можно было из-за меня удалить этого врача. И решила, что мне нужно скорее уходить из этого земства. И поэтому сейчас же написала Образанцевой-Нечаевой, которая открыла общину в Симбирской губернии, небольшая станция Новоспасская, и нуждалась во враче. Ответ пришел благоприятный. Она ответила: «Очень рада, но хотелось бы посмотреть друг на друга и поговорить лично». Взяла отпуск на несколько дней и отправилась. Мать была согласна со мной во всем. Наступила сырная неделя, надо было спешить, чтобы к первой неделе Великого Поста возвратиться. Отправилась. На небольшой станции Новоспасская приятно было увидеть очень большой, художественно исполненный образ Христа Спасителя. К поезду пришли люди с лошадьми от Амбразанцевой, и мы поехали. Было еще светло, когда мы подъехали к общине. Везде новая деревянная постройка, отличавшаяся крайней простотой. Все обнесено простым, новым, высоким плетнем. Вышла матушка-настоятельница, светлая, сияющая, как ангел Божий. Я входила с большим страхом, и она, как говорила мне потом, очень боялась этой встречи с незнакомым врачом. Тем более, что и брат ей говорил, он был адъютантом при дворе, как бы ты ни попала на врача-революционера. Но вышло так, что после первых моментов встречи мы обе почувствовали себя легко. Все окружающее и простота в обстановке подействовала на мою душу так хорошо. Я увидела здесь образ преподобного Серафима, и не было ничего такого, чтобы могло смутить меня, как это было у ее подруги в Полоцке. После первых слов мы так расположились друг к другу, что здесь же и высказали свои опасения, которые были нам теперь даже смешны. Матушка показала мне несколько больных детей, костным туберкулезом, которых пришлось принять еще до открытия больницы. Во время нашего разговора в отдалении сидела молодая особа, интеллигентная, красивая, которую матушка отрекомендовала как своего друга Татьяну Миркович. Тогда я почти не обратила на нее внимания. Слишком большое впечатление произвела на меня сама матушка Мария своим ангелоподобным видом и своей простотой в обхождении. Но через много лет эта встреча с ее молчаливым другом, мы тогда с ней совершенно не говорили, имела большое значение для нас обеих. Я была очарована матушкой Марией, ее чисто христианским взглядом, ее отношением к сестрам, больным. По уставу сестры не только должны были обслуживать больницу, но и ходить по домам, ухаживать там за больными женщинами, вести их хозяйство, обмывать детей, вообще облегчать домашнюю жизнь. Село Новоспасское было очень большое, в нем было не менее 10 тысяч жителей. Там была земская больница. Но вот мать ложится в больницу. Дети остаются с отцом или даже одни. Какова их жизнь? В таких случаях посылается сестра, чтобы поддержать беспомощную семью. Кроме того, они несут все необходимое для больной и для ее детей — молоко, легкую пищу. Какое это было благодеяние! Матушка Мария рассказала мне, что несколько сестер уже посланы к таким семьям. Скоро настало время вечерней молитвы, и мы все пошли в трапезную. Молитвы читают по очереди сестры, а акафист «Воскресению Христову», который полагался в этот день, вероятно, это было воскресенье перед Масленицей, читала сама матушка. Мне понравилось ее благоговейное чтение, как и все в ней. Недаром владыка Гермоген Саратовский сказал про нее, когда она была на освящении храма в имении своих родственников: «Она от рождения монахиня». А ведь она и ее сестра Татьяна вращались в светском обществе. Отец ее был камергер Его Величества, а она с сестрой считались фрейлинами государыни. Но все это не коснулось их. Бывали они на балах только по обязанности. Были они сами необыкновенно красивы, но главное, их одухотворенный вид освещал и согревал все вокруг. Между прочим, однажды отец, проходя через зал во время бала, увидел свою Таню, окруженную поклонниками, но по виду такую печальную, и подумал: «Она в это время думает, как это вам для души, полезно ли?» Вскоре она поступила в монастырь в Риге, где основали этот монастырь с помощью пожертвований государя-императора ее друзья, две сестры Мансуровы. Одна из них, старшая, мать Сергия, была игуменьей, а вторая, мать Иоанна, была игуменьей устроенного там же скита. Монастырь имел строгий устав. В него и поступила Татьяна Амбразанцева-Нечаева. Часто печальная прежде, в монастыре она совершенно изменилась. Родные, приехавшие ее навестить, были удивлены. Радостная улыбка не сходила с ее сияющего лица. Видно было, что дух ее удовлетворен такой обстановкой. Она скоро получила монашество, мантию с именем Никоны, и всегда была помощницей игумени Сергии. Здесь, пожалуй, придется мне рассказать о ее кончине. Точно не знаю, когда она была арестована со многими другими сестрами, кажется, и с игуменей Сергией. Сосланы они были в Среднюю Азию. Схиегуменья Сергия заболела дизентерией и скоро умерла. Мать Никона тоже заболела дизентерией и вместе с некоторыми своими сестрами была помещена в местную больницу. Положение ее было очень серьезное, ожидали смерти. Рядом лежала сестра, которая по возвращении и рассказала все это. Она заснула и видит это самое больничное помещение, а посреди палаты стоят несколько дев в светлых одеждах с золотыми митрами на головах. «И узнаю я, — говорит она, — лица все знакомые, сестры нашего монастыря». А тайный голос говорит: «Это все, посвятившие себя Богу». И вижу я, в это время из двери выходит еще одна, в такой же белой одежде и с таким же золотым украшением на голове. А стоящие девы восклицают: «Вот идет наша радость! Да ведь это же Амбразанцева, мать Никона, которая лежит рядом со мной!» Просыпаюсь и вижу, что матушка Никона умирает, делает последний вздох. Расскажу, что пришлось услышать урывками о том периоде жизни настоятельницы Марии, который предшествовал нашему личному знакомству. Она была на несколько лет младше своей сестры и отличалась необыкновенной привязанностью к матери. Как-то она сама сказала про себя: «Я как собачонка не отходила от матери». Мать заболела тяжелой болезнью — опухоль в позвоночнике, в шейной области. Опухоль, вероятно, была не злокачественной, но причиняла больной много страданий. Она была парализована. Вот здесь-то и проявилась с особенной силой та горячая любовь к матери, которая заполняла сердце маленькой Марии. Она была теперь взрослой и всецело посвятила себя уходу за матерью. Сама она была очень молчалива, и если я узнавала что из ее жизни, то случайно, отрывисто. Например, не очень давно, года два или полтора назад, одна знакомая рассказала мне следующее. Отец мой и Амбразанцев, отец матушки Марии, были друзьями. Мы жили тогда по зимам в Москве. Мать моя меня, молоденькую девушку, отправила в Петербург, чтобы я познакомилась с ними и посмотрела на девушку, которая всецело предалась уходу за больной матерью. «Этот высокий пример будет полезен для твоей души», — прибавила мать. После смерти матери Мария Алексеевна Амбразанцева готовила себя к предстоящим трудам. Прошла курсы сестер милосердия с таким успехом, что лучше ее едва ли кто мог ухаживать за больными. Духовным отцом ее был старец, отец Алексей Засимовский. С его благословения она составила устав общины во имя Христа Спасителя, и по его же благословению начала все устраивать в имении брата. У нее был единственный брат, он приезжал только несколько раз в год в свое имение. Здесь был старинный двухэтажный дом, сохранивший память приезда императора Александра I. Бережно хранила его бокал, из которого он пил. Здесь хранилась икона в золотой ризе, благословение императора Александра II, вступающему в брак родителям матушки. А под образом стоял золотой ковчежец с платком, смоченным в крови императора-мученика. Отец матушки Марии горячо любил своего государя и, как великую драгоценность, хранил его кровь. Брат глубоко любил свою сестру Марию, как он ее называл. И вот после смерти матери, отец умер гораздо раньше, брат с помощью друзей-врачей уговорил сестру отправиться на всю зиму из Петербурга в Крым, так как заметно было, что ее здоровье ослабло. А до ее отъезда брат послал своего управляющего, очень ловкого человека, с большим багажом вещей, чтобы все устроить для сестры, не говоря об этом ей самой. Привезли именно все те вещи, которыми была обставлена ее комната в имении, даже и портреты. На новом месте все было расставлено так, как она привыкла, как ей нравилось. Туда была также отправлена серебряная дорогая посуда. Приехала туда и их старая домашняя прислуга. Так что благодаря нежным заботам брата она здесь, вдали, чувствовала себя отчасти как дома. Когда она отправилась в Крым, план устройства общины уже созрел в душе матушки. Раньше она уже ездила несколько раз к отцу Алексею Засимовскому и взяла у него благословение на начало. Брат сочувствовал ей, поручил своему управляющему готовить материал для будущей постройки. Сама она отправилась, как уговаривал ее брат, в Крым. Уединенная ее жизнь там, думается мне, как нельзя более была полезна для ее душевного укрепления перед таким великим делом. У нее был друг, монахиня Нина, с которой я познакомилась в Полоцке и которая заведовала там училищем, но та была под руководством полоцкого архиепископа. Матушка Мария беззаветно любила матушку Нину и благоговела перед ней. По временам они виделись. Или матушка сама ездила погостить к матушке Нине, или та иногда, хоть на короткое время, приезжала сюда. У нее матушка училась монастырскому уставу. На обратном пути из Крыма весь багаж был погружен на другой пароход, который попал в сильный ураган, и все вещи пропали. Матушка с радостью приняла это, как от Господа, избавившего ее от мышелоимства, от лишней роскоши и указавшего ей путь, по которому она должна теперь идти. По другую сторону сада, по которому 8 минут ходьбы до дома, начали строить здания общины. Помещения были самые простые, бревенчатые. Сначала был поставлен дом с большим мезонином, предназначенный для общежития матушки и сестер. Затем кухня и прачечная с баней. На восточной стороне усадьбы маленькая часовня с тремя окнами. Когда это было сделано, матушка съездила опять в Засимову пустынь и, получив благословение, сама перешла в общежитие и начала принимать сестер. В это время приехал брат, и они решили перед окончательным переселением матушки созвать всех родных и знакомых, устроить прощальный обед. Старый преданный лакей, который был в этом доме еще до рождения матушки, очень сожалел о ее намерении переселиться в общину. Он все уговаривал ее не делать этого. Он с каким-то презрением относился к этим простым девушкам, которых принимала матушка, и считал унижением для своей барышни их общество. Собрались гости в последний раз. Матушка исполнила это как свою обязанность, а затем ушла из дома уже навсегда, не взяв оттуда ни одной вещи. Даже иконы в богатых ризах все были оставлены. Вся дорогая посуда, серебряные подносы, скатерть были после гостей отнесены на чердак. Когда на другой день лакей пошел за ними, ничего уже не было. И это матушка тоже приняла с радостью, как указание для себя. В общине она завела все простое. Даже постель, крайне простую, она покрыла темным ситцевым покрывалом поверх подушки. Так же было и у сестер. Одежда в будние дни — серенькое платье с белым передником и косынкой, а в праздники — черные бумажные платья с белыми фартуками и косынки. У настоятельницы та же одежда, только вместо косынки — белый апостольник, а когда она в церковь шла, сверх белого апостольника черное покрывало. Все это было благословлено батюшкой отцом Алексеем Зосимовским. Когда я приехала посмотреть, то сестер было немного, человек 5-6, все деревенские девушки. Батюшка благословил принимать только таких, которые нигде до этого не были, чтобы не принесли ничего чуждого. Если бы они были раньше, например, в каком-либо монастыре, они могли бы говорить: «Вот у нас было лучше», и тем наводить смущение. Батюшка советовал принимать по 3 человека в келью. Так и построено было помещение. Эти вновь поступившие уже были распределены. Кто готовить, кто трапезницей, кто суточная чтица. Келейница у матушки, помню, назначена была молоденькая, маленького роста, до крайности молчаливая и смиренная. Больница же только строилась, все в малом виде, для больных женщин на 10 человек и на 40 человек детей от года до 14 лет. Думала матушка иметь и родильное отделение, но батюшка сказал, что не надо. Для детей, кроме общей больницы, пришлось иметь маленькое отделение для заразных. Хоть еще и не было больницы, но пришлось уже взять несколько детей. Они были в тягость родителям и уговаривали матушку взять их. Так что, когда я приехала в тот первый раз, одна комната общежития была уже занята временно несколькими больными детьми. Дети были беспомощны, с костным туберкулезом. За ними так хорошо ухаживали матушка и сестры. Кругом была святая обстановка. Сама матушка необыкновенно нежная и вокруг себя создавала такую атмосферу. Внушала сестрам относиться к своим обязанностям как к святому послушанию. И это отражалось на детях. Они не капризничали и вели себя как-то особенно смиренно. Я должна была приехать с осени, когда закончится устройство больницы. Дома я рассказала свое впечатление о матушке и вообще об общении. И мы решили вместе с матерью, что это место по мне, то, чего я так хотела. И кроме того, теперь можно было избавиться от уговоров переселиться в то имение, куда меня просили. В течение этого поста мы с матерью ездили в Оптину и Шамардино. К нам уже было письмо оттуда, что матушка игуменья Екатерина больна, и надо ее навестить, и кроме того, много еще накопилось больных по монастырю. Не помню, на какой неделе Великого поста мы поехали. Поговев в Оптиной пустыне, мы отправились в Шамардинский монастырь. Осмотрела я матушку игуменью. У нее была тяжелая болезнь, по-видимому, начался рак печени. Осматривала и всех больных, которых мне указывали. Навестила схимонахиню Марию, сестру Льва Николаевича Толстого. Она радушно приняла меня, и после того, как я ее осмотрела и дала некоторые советы, оставила у себя попить с ними кофе. У нее была своя келья, то есть домик, выстроенный на ее средства, состоящий из нескольких комнат с маленьким садиком и огородом. У нее было 2 келейницы, одна — младшая готовила и подавала кофе, а другая — старшая, матушка София, интеллигентная, сестра игумени Екатерины. Здесь за столом разговор коснулся и брата ее, Льва Николаевича. Видно было, что она любила его, но много огорчений ей доставляло его умонастроение. Она сказала: «Я не люблю, когда Лева, говоря о Боге, выражается так запонебратски. Это меня очень огорчает». В следующий мой приезд, после смерти Льва Толстого, мне пришлось посетить Шамардино, и так как здоровье Марьи Николаевны ослабело, потребовался медицинский совет. Матушка Екатерина тогда уже умерла. Меня опять проводили к схимонахине Марии. Она встретила меня на ногах так же радушно, но было видно, что здоровье ее сильно пошатнулось, и в ней произошла большая душевная перемена. Она как-то совсем завяла, вероятно, от этой глубокой скорби о брате. Я боялась касаться больного места, но как-то вышло само собой, что заговорили о Льве Николаевиче. Говорила и она, и ее сожительница, почтенная монахиня София. Рассказывали они мне, как Лев Николаевич приехал в Оптину пустынь 28 октября 1910 года, остановился в монастырской гостинице и при этом дал понять гостиннику отцу Михаилу, впоследствии отец Мартиниан, кто именно он. Как-то даже при этом так выразился: «Не боитесь меня принимать?» «Хотелось бы пойти к старцу», — продолжал он. «Да он ведь меня не примет». Но отец Михаил успокаивал его и говорил, что батюшка-старец примет, никак нельзя сомневаться. Лев Николаевич пошел, но, постояв только на крыльце хибарки, внутрь не вошел. С тем он и уехал в Шамардин монастырь к сестре 29 октября. Там он остановился тоже в гостинице, а оттуда пошел к сестре. Он обнял ее и несколько минут рыдал на ее плече. Потом заговорил: «Как ты хороша, Машенька, в этой одежде! Как хорошо у тебя! Как бы хотел я так жить!» «А что же, это легко сделать. Сейчас келейница сходит, возьмет подходящую комнату в деревне, и ты останешься здесь жить». Потом они остались одни и долго говорили. «Сестра, я был в Оптиной. Как там хорошо! С какой радостью я надел бы теперь подрясник и исполнял самые низкие послушания и трудные дела, но поставил бы условием не принуждать меня молиться. Этого я не могу». «Хорошо», — отвечала сестра, — «но из тебя бы взяли условие ничего не проповедовать, не учить». «Чему учить?» «Там надо учиться. В каждом встречном насельнике я видел только учителя». «Да, сестра, тяжело мне теперь». «А у вас что, как не Эдем? Я здесь бы затворился в своей хижине и готовился бы к смерти. Ведь 80 лет, и умирать надо», — сказал граф. Потом наклонил голову, задумался и оставался так до тех пор, пока ему не напомнили, что он кончил обед. «Ну, а видал ты наших старцев?» — спросила сестра. — «Нет», — ответил граф. Это слово «нет», по словам сестры, было сказано таким тоном, что он сознает свою ошибку в жизни. «А почему же?» — спросила сестра. «Да разве ты думаешь, они меня примут? Ты не забудь, что исконно православные, крестясь, отходят от меня. Ты забыла, что я отлучен, что я тот Толстой, о которого можно...» «Да что, сестра», — оборвал свою речь граф, — «я не горюю. Завтра же еду в скит к отцам. Только я надеюсь, как ты говоришь, что они меня примут». Келейница возвратилась сообщить, что комната найдена, и вечером проводила его на новую квартиру. В ночь приехали к нему дочь Татьяна с Чертковым и Феоктистовым. Нашли его на квартире и насильно увезли. Утром келейница, посланная Марьей Николаевной, пошла приглашать его пить чай, но его уже не было. И они с великой скорбью узнали о его внезапном отъезде. Из Оптины запросили по телефону Святой Синод, как поступить. И был ответ, чтобы старец выехал на станцию Остапова для увещания больного писателя. Отец Иосиф был в то время очень слаб, не выходил уже совершенно, и его заменил старец-скитоначальник, в то время отец Варсонофий. Он сейчас же поехал с казначеем отцом Пантелеимоном. На станции Остапова они застали Толстого, лежащего там больным, окруженного вражеской силой в лице Черткова и компании, которые уже умирающему читали газетные хвалебные панегирики и всячески поддерживали его в сатанинской гордости. Не впускали даже его жену, которая в великой скорби и слезах жаловалась на это приехавшему старцу, которого, конечно, тоже не допустили к умирающему. смерть грешников люта. Так оно здесь и было. Он умер 7 ноября 1910 года. Говорили, что он претерпел неимоверные страдания. Чтобы облегчить их, врачу, бывшему при умирающем, приходилось постоянно впрыскивать морфий. Этот врач, чех, забыла его фамилию, приезжал первое время после похорон в Оптину и Шамардино и говорил об этих тяжелых, ужасных страданиях. Через несколько месяцев я видела в монастыре Марью Николаевну. Печать тяжелых душевных переживаний, скорбь за погибшего, за душу несчастного брата резко на ней отразилась. Она была как бы придавлена ею, и только посещение время от времени матушкой своего старца, отца Иосифа, хоть несколько умеряло эту невыносимую скорбь. Не ясно ли, что перед смертью Толстой почувствовал какой-то перелом, но было уже поздно. Он слишком удалился от Господа. Исполнилось предсказание кронштадтского пастыря. Батюшку отца Иоанна спросили, может ли Толстой покаяться. «Нет», — отвечал он, — «ибо он чрезмерно виноват хулою против Духа Святаго, а этот грех не прощается ни в сем веке, ни в будущем». И при этом батюшка-отец Иоанн предсказал Толстому особенную кончину, как в действительности и случилось. Нам с матерью летом пришлось поехать в Петербург. Туда временно, на несколько месяцев, по службе назначили брата, и он жил там с семьей. В это время, в мае, родилась их дочь Евгения, второй ребенок. И брату хотелось, чтобы крестной была наша мать. Вот мы и поехали. Они ждали нашего приезда, поэтому крестить пришлось только через месяц после рождения ребенка. Я воспользовалась нашим пребыванием в Петербурге и поступила временно в детскую больницу, очень хорошо устроенную, только что оконченную. Там я знакомилась с новейшими методами лечения детских болезней. Мне ведь через несколько месяцев придется приступить к работе. Надо, сколько возможно, подготовиться. В это же наше пребывание мы с матерью, братом и маленьким Севочкой, сын брата 3 лет, ездили на могилу батюшки Иоанна Кронштадтского в храм-усыпальницу. При входе и около храма было очень много нищих. Севочке вручили мешочек с медными деньгами, раздавать их. Он так воодушевился этим делом, стал весь красный, суетился, чтобы кого-нибудь не пропустить. Если издали увидит, бежит и кричит «Еще! Еще!». Храм-усыпальница. Какое-то особое чувство, никогда не забываемое, возникает здесь. Чувствуется близость к великому пастырю. Образа здесь помещаются низко, так что Севочка может целовать их. И вот он начал класть земные поклоны и прикладываться, а я тем временем подошла к ящику за свечами и за портретом батюшки Иоанна. А Сева окончил прикладываться и пошел за какой-то идущей по лестнице монахиней. Когда мы хватились Севы, его уже не было. Взволнованные начали искать и, наконец, нашли его на 2-м этаже в церкви, плачущего и говорящего. Я думал, это тетя, и пошел за ней. Оканчивался мой отпуск, мы оставили брата с семьей и возвратились домой. Немного уже нам оставалось времени, пришлось собираться в дальний путь в Симбирскую губернию, в общину во имя Христа Спасителя. У Тани, которая жила с нами, было 2 племянников, которые учились в Ельнинской прогимназии. Оставить их одних было нельзя, а с родителями Танечка еще не сговорилась. Или, кажется, были такие обстоятельства, что нельзя было сразу уладить этот вопрос, и Танечка решила остаться с племянниками, пока устроятся дела, да еще подумала, останемся ли мы там надолго. Выше я говорила об одной девушке-сироте, Марии Амасийской, которая жила у тетки. У нее был замечательный голос. она изъявила желание поступить в общину. Я написала об этом. Матушка согласилась, и мы поехали втроем.